Идеальный роман. Макс Фрай. Представленная вашему вниманию книга действительно является в некотором роде идеальной. Итак, потакая этой маленькой невинной слабости читателей, мы составили эту книгу исключительно из последних абзацев самых разных книг. Поскольку переписывать последние абзацы из книг уже существующих занятие скучное и утомительное, к тому же могущее быть расценено как посягательство на авторские права, мы позволили себе заменить эти подлинные драгоценности фальшивыми, в надежде, что только опытный ювелир, каковых, к счастью, всегда немного, заметит подделку. В этой книге вы найдете очень много детективов и женских романов, поскольку статистика в лице книготорговцев утверждает, что именно это блюдо является на сегодняшний день дежурным в читательском рационе. Вы найдете здесь много мистики, фантастики и фэнтези, а также не лучшего пошиба эротики. И этот выбор сделан не нами. Однако вы найдете здесь и более лакомые кусочки: современная латиноамериканская, японская и отечественная проза, русская и зарубежная классика, шедевр средневековья и эпохи Возрождения. Здесь найдется кое-что для детей. Не забыли мы и о людях, успевших привыкнуть к пресной, но добротно сбитой советской прозе. Авантюрный роман. Немного сладкого на закуску. Патрик шел по набережной, ухмыляясь в свежепокрашенные рыжеватые усики. Приятно воскреснуть из мертвых, особенно если перед этим не пришлось умирать. Приятно также, воскреснув из мертвых, обнаружить в своих руках пакет из универмага Майерс, где в многочисленных свертках с надписью «Счастливого Рождества» нашли временное пристанище 1,5 миллиона долларов старого Плесарди, не слишком большого любителя обращаться в полицию. Охота на старого лиса. В это время бедный старина Дин как раз переступил порог бара «Три тройки» в центре Акапулько. Он был в добром расположении духа и собирался пропустить стаканчик другой виски за упокой души бедного старины Фреда. Я, сами понимаете, не собирался разочаровывать ни одного, ни другого. Детская литература. «Сокровище дедушки Кирка. Приключенческая повесть». «Теперь, дети», — с важным видом заключила миссис Кирк, убирая шкатулку в бездонный карман своего капота, «надеюсь, вы поняли, почему нам не стоит заводить с вашим папочкой разговоры о пиратах и сокровищах. Не думаю, что это наилучший способ поднять ему настроение». 100 секретов и 1 тайна. Советская приключенческая повесть. «Конечно нет», — сказала Женька, морщась от досады. «В следующий раз мы обязательно его найдем». Туськина охота. Рассказы про животных. С тех пор Туська остерегалась заходить на территорию курятника, а если одна из куриц забредала во двор, Туська, жалобно мяукая, скрывалась в доме, всем своим видом показывая, что ее это не касается. Когда еще не было колеса. Повесть о первобытных временах. Унг смотрел на огонь и думал о большой голове. Теперь он знал точно: мамонты вернутся снова. Философия Блики Блэйра. Зарубежная повесть. Нынче я успокоился, остепенился. Годы-то уже не щенячьи. Порой ошейник становится туговат, но как только раздражение мое достигает наивысшей точки, я слышу звонкий голос Хелейн: «Блики, вот твой гусиный паштетик!» И я таю, ибо нет в этом мире ничего превыше тепла домашнего очага. Иван Пахарь. Русская народная сказка. «И я там был, мед ел, квас пил, обо всем узнал и вам рассказал». «Мышонок и стрекоза» – авторская сказка. И тут они увидели, что уже наступает вечер, и мышонок поспешил домой к маме. «Бусси и клоун» – авторская сказка. «А ты будешь рядом, когда я проснусь?» – спросила Бусси. Клоун кивнул, и она нырнула под пестрое одеяло. «Волшебница Гаю Цэ» – китайская народная сказка. После этого Ли Бао и его мудрая мать жили долго и счастливо. И только каждый год, в 7-й день 7-й луны, когда даже небесная ткачиха встречается с Волопасом, Ли Бао уходил в горы и скитался там в надежде снова встретить прекрасную Гаю Цэ, но поиски его были напрасны. «Ганс и гусак» – немецкая народная сказка. «Ах, мой бедный глупый Ганс», — сказала Эльза. «Да это же наш гусак!» Мугунга и Бугунга — африканская народная сказка. С тех пор хитрый Бугунга больше никогда не обманывал мудрого Мугунгу. Ахмат и Зейнаб. Арабская народная сказка. И так они встретились и жили самой сладостной жизнью, в самой полной радости, пока не пришла к ним смерть. Разрушительница наслаждений и разлучительница собраний. Вославим же того, кто не умирает. Богатырь Юбуган. Букуябская народная сказка. Тогда Юбуган-богатырь, нацелившись из лука, попал Елбугаю в голову, а собака тут же отгрызла ее и вынесла из юрты. Юбуган-богатырь из мухи превратился в человека, посадил свою жену на вертел и бросил в огонь. Потом Юбуган-богатырь забрал с собой 7 небесных дев и вернулся в свои края. Ленивый Гэнсай. Японская народная сказка. Таково человеческое сердце, и в лежебоке может скрываться честная прямота. Давно все это было, в царствовании императора Гэдо. Маленький солдат. Советская военная проза. Конечно, Пашка не забывал нас. Письма от него приходили каждую неделю. И, конечно же, как и говорил с самого начала майор Гаврилов, все у него шло хорошо. А за несколько дней до победы, уже в Берлине, мы получили письмо от директора школы, который хвалил Пашку и сообщал, что упорство и трудолюбие позволили ему одолеть программу 3 за год и догнать своих сверстников. Конечно, это письмо было лучшим подарком ко Дню Победы для всех нас. Женский роман. Клара. «Ах, оставьте меня!» – воскликнула Клара. «Вы негодяй!» Альберт удержал ее. «Клара!» – сказал он. «Клара, столько ошибок совершено, сколько глупостей сделано! Будьте моей женой!» «Клара, чтобы никто никогда не мог больше разлучить нас! Вы согласны?» Она потупилась, на прелестном личике горел румянец, и тогда, еле слышно, Клара прошептала «да». «Сладкие птицы». «Обещай мне, что будешь думать обо мне хотя бы 30 в день», — улыбнулась Лиз. Он засмеялся и поцеловал ее. 45, дорогая, честное слово, и 30 в день каждый уикенд». Одинокие танцоры. В тот вечер они ни о чем не говорили, просто сидели в гостиной у телевизора, потягивая из высоких стаканов красное вино. Ей нравилось, что они ведут себя как люди, прожившие вместе достаточно долго для того, чтобы примириться друг с другом. Эда дарила ей смутную надежду, что когда-нибудь, лет 20 спустя, они будут также сидеть в гостиной и дружелюбно молчать за стаканчиком вина. Это, возможно, не было счастьем, но очень его напоминало. Душа и плоть. И он с наслаждением повиновался ее приказу. Грехи любви. И он припал к ее нежным, еще вздрагивающим от недавнего плача губам. Карибское лето. «Карин, я остаюсь», — тихо сказал Рой. «На выходные?» — равнодушно уточнила она. «Навсегда, дурочка», — рассмеялся он и заключил ее гибкое тело в свои сильные объятия. Белые розы. Дверь закрылась, и они остались одни. Колин посмотрел в глаза Рози и погасил свет. Исландская сага. Сага о Хроальде, кожаном ремне. На этом заканчивается рассказ о Хроальде и людях из Моржовой бухты. Ирландская сага. Странствие Маклота. А люди Маклота, которым не терпелось вернуться на блаженный остров, в ту же ночь вернулись на корабль и подняли паруса, и больше никто их не видел. Исторический роман. Ночь за пределами мира. Под холодной стопой времени исчезают буквы на камне. Но много раньше того канет в небытие тот, кто вырезал буквы и обратится в прах владыка, пожелавший увековечить имя свое до скончания времен. Когда король смеется. «Да», — сказала мадам де Лимош, сияя от счастья, «и не забудьте подать ликеры вовремя, его величество обожает точность во всем». «Царское дело», русский исторический роман. Великий князь вышел из отцовской опочивальни и обвел испытующим взглядом приутихших придворных. Орленок стал орлом, одобрительно подумал старик Потоцкий. Ишь, как смотрит-то. Да с таким государем Россия не пропадет. Классика. Октомерон. Сборник новелл эпохи Возрождения. И после этих слов королевы, прекрасные дамы и благородные их спутники отправились на отдых, ибо следующий день сулил им немало новых забав. Разбитые сердца. Трагедия. Паш. О, злые люди, вы можете ликовать. Она мертва. Раздается истерический смех Анны, переходящий в рыдание. 13 апреля или сватовство Анжела. Комедия. Граф. Ну, Маргарита, обнимись, Анжела. Не лучше ли теперь уладить миром, коль скоро Донья Белла вас прощает и обещает гостей быть на свадьбе? Все, обнявшись, расходятся. Скорбный обрящет. Философская проза XIX века. Сострадание не есть страдание, а посему страдание, ставшее состраданием, перестает быть страданием. Соразмеряйте же бытие свое с этой мудростью, так сказал Высокий и удалился. Бедный человек. Русская классика. Завтра. О да, завтра все начнется. Блин. Русская классика. И долго еще все те, кто гостил в тот вечер у Фурдыщевых, оставались в недоумении, не зная, действительно ли они ели эти необыкновенные блины, или это была просто мечта, представшая только на миг желудком их утвержденным долгим перевариванием фурдыщевского угощения. Липовая роща. Русская классика. Аксентьев застрелился. Серые дни. Русская классика. Дни проходят, один за другим, а я все грущу понемножку, потому что нет со мною Настеньки. Не захотел жить с нами ангелочек-то мой. Улетел. Записки рыбака. Русская классика. Следующим летом я вернулся в Дубраву и узнал, что Степан помер, свалившись с лошади. Месяц промаялся, да потом помер. И Анюта его померла от какой-то неведомой хвори в Великий пост. И дети их померли, только младший Егорка остался, его взяли к себе сердобольные соседи. Впрочем, на следующий год, перед самой Пасхой, помер и Егорка. Криминальное чтиво. Стеки Барль, частный детектив, американский детективный сериал. Стеки подул в ствол револьвера. Да, 6 пуль – весомый аргумент в любом споре. Стеки в гневе, американский детективный сериал «Продолжение». Стеки подмигнул своему отражению в зеркале. «Ты права насчет блондинок, детка. Но такая рыжая, как ты, имеет все шансы соблазнить меня. Во всяком случае, стоит попробовать». Стеки возвращается. Американский детективный сериал «Продолжение». Стеки плюнул в море с отвесной скалы. «Оставайся там, дерьмовый подонок, и пусть крабы устроят хорошую вечеринку на твоих костях». «Стеки в бегах» – американский детективный сериал «Продолжение». Стеки откусил кончик сигары и нашарил в кармане спички. «Все в порядке, шериф. Угостите меня стаканчиком виски в воскресенье, и я все забуду». «Стеки и кровавый мексиканец» – американский детективный сериал «Продолжение». Стеки поставил на стол бутылку текилы. «Это все, что я заработал за эту дерьмовую неделю, детка». «Последний день Стеки» – американский детективный сериал «Окончание». Стеки сделал еще шаг и упал. Кажется, на этот раз ты действительно влип в дерьмовую историю, парень. Кровавый Дерн, американский детектив. Харви вышел на террасу, сжимая в усталой руке непомерно тяжелый сейчас бокал вермута. Затянутое тучами низкое небо отразилось в его глазах, и горное эхо подхватило звук выстрела. Мертвее мертвых, только убитые дважды, американский детектив. Наверное, это весьма впечатляющее зрелище падения автомобиля в 300-футовую пропасть, но любоваться на это ранним утром на пустынном пляже было некому. Снова в плохие времена. Американский триллер. «А теперь мы все умрем», – зловеще улыбнулся Хосе и разжал пальцы. «Убирайтесь к дьяволу до понедельника», – американский триллер. Шкелтон носком ботинка поддел камень и отправил его в пропасть. «Что ж, наверное, Прессман прав, и я последний романтик в этом сошедшем с ума мире». «Прощай, нехороший парень», американский детектив. «Ну вот и все. Прощай, нехороший парень. Прощай навсегда». «Жены синей бороды», английский детектив. Возвращаясь с кладбища, 4 очаровательные вдовушки, которым очень шел траур, посетили магазин на бульваре Салливан, маленький и дорогой, где приобрели себе купальные костюмы. Очень маленькие и очень дорогие. Затем они заглянули в кондитерскую на углу, чтобы за чашечкой горячего шоколада обсудить планы предстоящего им бесконечного отдыха. Грейс подняла рюмочку Шерри за нашего бедного Саймона, девочки. Как это мило с его стороны упомянуть в своем завещании всех нас. Да, очень мило. Лоли лукаво улыбнулась остальным, поднимая свою рюмочку. Очень мило и очень неосмотрительно. Мой маленький дружок, французский детектив. Маленький месье Нюмье мечтательно улыбнулся. «Хотел бы я посмотреть на Сержа, когда следователь спросит его, почему в его кармане лежат остатки яда, от которого скончалась его бедная богатая супруга, и заодно попытается выяснить, где он находился вечером 7 июля». Ланью и убийца с ландышами. Французский детектив. Комиссар потянулся за очередной чашкой кофе, кажется, 10-й за ночь, и про себя порадовался, что мадам Ланью никогда не узнает ни об этой чашке, ни о 9 предыдущих. Дело было закончено, можно было ехать домой, но он оттягивал момент, когда придется встать со стула и идти по длинному коридору. Тело одеревенело от усталости, но голова была ясной, а настроение прекрасным, и только в ушах еще звенел голос бедняги Жили. «Изо дня в день, вы только подумайте, месье, изо дня в день». «Лучше мертвого льва», политический детектив. Благополучный исход дела о наследстве не улучшил настроение Хельмута. Он почти не выходил из дома. В томительно долгие часы сиесты он тупо вертел в руках чашку остывшего мате, к которому так и не смог привыкнуть и еле слышно напевал. «Жили у Ханны две обезьяны, жили, жили, да умерли». «Умри вместо меня», политический детектив. «Дорогой Олаф, Трейси – это я, а мисс Финбойл давно умерла. Прощай, Берта». Больше в записке ничего не было. «Шакалы», советский детектив. Борис поднял слепающиеся глаза на светлеющее окно. «Леночка», — жалобно сказал он капитану Струганины, — «у вас в столе еще лежит та бутылка? Давайте-ка сварим кофе и по рюмочке. Ну чем мы с вами хуже этого Мегре?» «Белый слон», — зарубежный детектив. Инспектор пожал плечами. «Ни у меня, ни у правосудия не может быть к вам никаких претензий, Томпсон. А вот что касается вашей жены, не хотел бы я быть на вашем месте сегодня вечером. Или я ошибаюсь?» «Стареть запрещается», советский детектив. «Я возвращался домой пешком. Не ближний свет, конечно, но проветриться мне не мешало. Завтра я позвоню Тони и скажу ей, что через год у нас будет сын. И поэтому имеет смысл пожениться, не откладывая. Мы назовем сына Шуриком, и он будет жить долго и счастливо, потому что к тому времени, как он вырастет, всех этих гадов, крадущихся в темноте, шарящих липкими глазенками, бравчиками, как бы обмануть, отнять, убить. Так вот, всех этих гадов уже просто не будет. Мы позаботимся об этом. Я, Валерка, Соня, капитан Вишняков, нас много, и мы позаботимся об этом все вместе». «Утренний гость», советский детектив. «Бестолковые эти девчонки», усмехнулся Витька. «Ну да ладно, переживем. Ставьте чайник, товарищ, без 5 минут майор. Будем питаться по-холостяцки. На первое заварка, на второе кипяток». «Не прибедняйся», хмыкнул Игнатьев. «Тамара говорит, что у тебя в столе в любое время суток можно найти все, чего нет в буфете, который, к тому же, закрывается в 6. А как ты думаешь, с Парфеновым все будет в порядке?» «С Парфеновым?» «Да с ним все в порядке со вчерашнего вечера. В 7 пришел в себя, в 8 начал проситься домой, в 9 попытался сбежать, в 10 дорвался до телефона и начал излагать мне свои версии произошедшего. Железный парень. Моя, между прочим, школа». «Особые обстоятельства. Современный российский детектив». «Знаешь, в нашей работе часто бывают трудные дни», – устало вздохнул Долгов и машинально опустил палец на пульт. Телевизор тут же ожил. По курьезному стечению обстоятельств на экране призывно улыбалась красотка из рекламного ролика Имперского банка. Ну да, конечно, за рекламное время платят вперед. Литературная биография. Петр Вербицкий. Литературная биография из серии «Жизни замечательных людей». Пасмурным ноябрьским утром 1896 года маленькая похоронная процессия вошла в ограду Дементьевского кладбища. Гроб великого русского философа-гуманиста сопровождала его вдовая сестра Наталья и несколько соседей по доходному дому на Уваровской улице, где прошли последние годы его жизни. Просвещенная Россия в тот день еще не была готова осознать величину своей утраты. Мифы и легенды народов мира. Мифы народа Курупуля. С тех пор муравей считается первым земным жителем. Мифы и легенды Боубе. Тогда Лубамба ушел от обезьян и стал жить со своей женой, и от них ведут свой род люди Боубе и небесные звезды. Легенды Нгаратанов. И тогда Лукайон увидел тропу и ушел из Нижнего мира в Средний мир, к людям. Он считался самым великим шаманом, потому что всегда видел тропу в Нижний мир с тех пор, как его укусил Пхеле. Притчи-мутанты. Тогда вокруг паучка собрались все соседи. Они смеялись над ним и говорили: «Не спрячешь рис от голодного рта, не спрячешь мед от пчелы». Мифы Килимбая. С тех пор люди умирают, а если бы мышь послушала Луну, люди бы не умирали. Легенды Заури-Патаганов. И никто до сих пор не знает, сколько звезд на небе. Вот так и Бухарамигон все устроил. Мифы и легенды кутяков. И когда начинается прилив, женщины кутяков идут к морю и поют ему песни лопаки, чтобы море не гневалось на людей. Советская и заодно антисоветская проза. 10 дней в июне. Советская военная проза. Василий крутил баранку, чувствуя, как сжимается сердце, и из глубины его простой крестьянской души поднимается неведомая ему раньше злость, лютая злость на врага. Не было больше ни страха, ни растерянности, только великая ненависть к врагу. И Василий знал, что против этой ненависти бессильны вражеские танки и самолеты. Он знал, что сейчас в сердцах миллионов простых русских людей зреет эта ненависть, а значит, враг не пройдет. Шел 10-й день войны. «Гвардии полузащитник. Советская военная проза». Капитана Зяблова я встретил в Потсдаме в конце 45-го. Он был все так же по-мальчишески азартен и непоседлив, и все свободное от службы время посвящал футболу. Конечно, после ранения бегать по полю с мячом он не смог бы, несмотря на все свое упорство, но Володя перехитрил судьбу и встал на ворота. При встрече он безумолку твердил о победе его грандиозной команды на полковом первенстве. И как радостно и светло стало у меня на сердце после этой встречи. Я вдруг понял, что никакие испытания минувшей войны не смогли лишить наших мальчиков-солдат юности. «Пламя над степью. Советская проза». Федору не спалось, он думал о будущем. Банда Горобца разбита, но сколько еще таких Горобцов предстоит разгромить, чтобы свободно вздохнула молодая Советская Республика? «Ничего, браток, пробьемся», — сказал он сам себе, поднимая голову. Занималась заря. «Пути дороги. Советская проза». Никита Андреевич вошел в дом легкий, помолодевший. «Пеки пироги, мать!» — крикнул он так зычно, что зазвенели рюмки и прочая стеклянно-хрустальная дребедень в буфете. «Лешка едет. С Аленкой и Костиком. Насовсем». «Наши ребята. Советская проза». Поезд увозил их в таежную темень, а позади тысячу огней светился новый, построенный их руками город. «Черный трудодень. Ранняя диссидентская проза». Когда маленькое красное солнце неохотно вскарабкалось на небо, чтобы еще раз осветить покосившиеся плетни и опустевшие огороды Ивантеевки, рыдания Настасьи, охрипшие, но все же такие же безутешные, по-прежнему раздавались из темных холодных сеней. «Троянская конница. Поздняя диссидентская проза». Вернувшись в Чикаго, Алекс получил короткое письмо без обратного адреса. Впрочем, установить личность корреспондента было несложно. В письме был лаконичный перефраз обожаемого Левой Гомера. «Дорогой Одиссей, уверяю тебя, что лучше быть последним из обитателей Гарлема и давиться черствым гамбургером в мире живых, чем царствовать у нас в мире теней с наилучшими пожеланиями». «Голубая арматура. Прогрессивная советская проза». «Ну что ж, по местам, товарищи», — строго сказал Федя Диафильмов, и мы поспешно разбежались по вагонам. «Фунт изюма. Прогрессивная советская проза». Буравский поднялся на площадку между 7-м и 8-м этажом. Там остановился и долго раздумывал, рассеянно поглядывая на серое московское небо. Наконец решился, вынул из кармана свернутую в трубочку рукопись, приподнял ржавую крышку мусоропровода, последний раз взглянул на рукопись и жестом, который мог бы показаться стороннему наблюдателю небрежным и даже случайным, уронил ее в вонючую черноту. «Современная проза. В дневнике Осириса. Современная латиноамериканская проза». «Я ставлю точку. Теперь я открою дверь и выйду на улицу. Он будет ждать меня, как обещал, за поворотом возле маленького кафе, где такой вкусный горячий шоколад с пряностями по утрам, где веснушчатая кассирша смотрит на меня глазами новорожденного сфинкса и отчитывает мелочь. Доброе утро, сеньор. Где столик у окна пошатывается вот уже 25 лет, и его не чинят, чтобы не нарушать нечто хрупкое и приходящее, но возведенное в обычай. Я рад, что мы встретимся именно там, хотя, собственно, любое другое место было бы ничуть не худшей декорацией для последнего акта, репетиции которого была посвящена вся пьеса. Он будет ждать меня там, и я подойду бесшумно сзади, и он обернется, и тогда я спрошу: где твой серп, Сетх?» «Бесконечность Корнелиуса», современная европейская проза. Вот так все и было. Я ничего не объяснял Аните, и она меня не поняла, хоть и сказала все, что сказала. А ведь я ее ни о чем не спрашивал. Напротив, сказал ей то, чего она знать не могла, навсегда оставшись на своей половине этой истории, куда вход мне закрыт. «Бонсай на снегу», современная японская проза. В это утро он увидел свои новые брюки, светлые, в мелкую крапинку. Как плохо выбритая кожа лица. Две штанины, как две дороги. Они напоминали ему о предстоящей поездке к морю. А в эту ночь ему приснился Борхес. Почти до утра вел он беседу, уследить за нитью, которому по Тупальскому было не по силам. А под утро, подняв на собеседника старые мутрые глаза, отчетливо произнес: «Щи я ваши люблю и окрошку с квасом». «Сумерки без богов», современная русская проза. До наступления эпохи изобилия наркотиков поэты на Руси были, как правило, пьющие. Светлая вам память. Фантастика. «Молчаливый мир», фантастический роман. «Я сижу у окна и смотрю на моего правнука Каури. Он похож на моего брата Боба, несмотря на свои 7/8 кварезианской крови. Каури услышал мои мысли о нем и обернулся. Малыш пока не понимает, почему я не могу заглянуть в его мысли, и, кажется, жалеет своего немощного деда, совсем как когда-то пожалела меня его прабабка. Что ж, мне-то жалеть не о чем. Я сделал свой выбор много лет назад. Через несколько лет Каури подключится к всеобщему полю информации и с удивлением узнает, что когда-то его глухой дедуля спас его тихую планету от других, еще более глухих землян». «Ключ от тысячи врат», фантастическая повесть. Мистер Пскура так и не появился в клубе. Домой, насколько я знаю, он тоже не возвращался. Конечно, всякое могло случиться с таким эксцентричным господином, но все же порой я завистливым ужасом думаю, что своими руками отдал ему дар дедушки Вельмера, который, возможно, был не настолько безумен, как любит утверждать тетушка Тильда. Фэнтези. Проклятый меч. Лабарон катил свои холодные воды, величественный, равнодушный. Кто бы ни сидел на престоле Нальгаллии, как бы ни суетились по этому поводу все остальные, Великая река будет катить свои воды на восток, туда, откуда я родом. Лабарон, Великая река, стала для меня рекой забвения. Я уже почти не помню свою мать. Я только путем логических умозаключений догадываюсь, что где-то учился, университет, сельская школа. А картины моего детства при дворе Нальгаллии, вдохновенно выдуманные Карстеном в трактире «Нефритовый олень» или в каком-то другом месте, по правде сказать, я и это помню весьма смутно. Эти вымышленные от начала до конца эпизоды так живы, что порой я начинаю сомневаться, да было ли что-нибудь другое. Я рад, что записал все события, приведшие меня на трон Нальгаллии, потому что боюсь, что через год-другой я буду готов казнить всякого, кто посмеет назвать меня Густавом Брантом. Эротика. Все, кто придут. Таис вытянулась на кушетке, любуясь своими длинными ногами под черным шелком чулок. За окном шли люди. Мужчины, обладатели мощных фалосов, и женщины, владычицы пещер наслаждения. Она, Таис, могла бы сделать счастливыми их всех, поведать им восхитительные тайны об их собственных телах. Люди шли мимо ее окна, но они вернутся, и каждый, кто придет сюда, будет долгожданным гостем. «Ваши ночи, мои дни. Записки проститутки». Но когда я пойду мимо вас, легкая, свободная и счастливая, когда аромат моих духов заставит ваше сердце замереть от предчувствия сбывающихся мечты, кто в этот момент захочет упрекнуть меня? Думаю, что совсем другие мысли пронесутся в вашей голове, и совсем другие слова будут готовы сорваться с ваших губ. Я не просто так думаю, я знаю это. Юмористическая проза. «Наш латиноамериканский дядюшка», юмористическая повесть. «Все бесполезно», — сказал Август, поднимая на сестру смеющиеся глаза. Он собирает чемоданы и ругается. «Мне всю жизнь казалось, что я силен в языках, но я и половины не мог разобрать. В чем я абсолютно уверен, так это, что ноги его не будет в нашем доме, в Англии и вообще в Европе. Во всяком случае, в этом он клянется всеми святыми». «Клуб воскресных жеребчаков», юмористический рассказ. «Как хотите, братцы», — думал Фред, потягивая пиво. «Лично я все сокровища мира отдам за клетчатый фартучек моей Мелисенты». «Твердая мужская рука», юмористический рассказ. «Дядя Генри, о нет», но в окно уже заглядывала нахальная круглая мордочка. «Я все взвесил и решил, дядя Генри, вы нравитесь мне больше, чем тетя Салливан. Она щиплется». «Барон Фицелькряк. Сатирическая сказка». С тех пор жители Мармазоны стали такими домоседами, что даже на ярмарке в соседнем Бехенмаркене встретить мармазонца – большая редкость.